плохо.
Здравствуйте, дорогие друзья. Что такое плохо вам сегодня, собственно, как и каждую среду, рассказывают Дмитрий и Михаил Леонтьев. Ну, а меня зовут Валентин Алфимов. Я буду помогать уважаемым господам проводить свои мысли в, ну, собственно, прямо к вам. Ну, прямо свои идеи.
Всем добрый вечер. Сами не могут, добрый вечер, да, провести свои мысли, конечно, поэтому, конечно, нам надо помочь. Спасибо.
Создать структуру.
Да, не структуру, а просто как-то... теряемся.
У нас неожиданная тема сегодня.
Да, мы хотим что сказать, что мы, конечно, обратимся к темам таким, ну, более или менее естественным, да, потом.
А теперь тема неестественная.
Да, у нас есть сенсационная тема, это, вы будете смеяться, государство Руанда и его... неожиданное и мало кем объяснимое процветание. Я напомню, что в каком году там резня была?
В 94-м году. Да, я чуть-чуть расскажу историю.
Ну, я хочу сказать вопроса. Просто сейчас, что в 94-м году эта страна была международным ужасом и единственной. То есть там шла резня между двумя группами населения. Мить объяснит, откуда взялись эти группы, потому что это даже не племена, как выяснилось. А это просто одно и то же племя, да? Хуту и тутси, которые резали друг друга.
Не друг друга, одни резали других.
Ну, хуту резали тутси.
Да, и да? Вырезали практически миллион человек за две недели, причем вырезали холодным оружием. То есть надо понимать, что в стране всего 10
миллионов
человек.
Там еще после этого были миллионы беженцев. Там был дикий ужас. И один из комплексов, так сказать, цивилизованного человечества, которое оно себе периодически все-таки воспроизводило в общественном, публичном сознании, что типа, а вот как же так, вот никто вообще ничего не обратил внимания.
Не вмешались, не помогли, он ничего не сделал, французские войска, которые там стояли, то есть, игнорировали, ну, в общем-то.
Вот с точки зрения резни, Руанда была и остается мировым хитом.
Да, 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 такой, ну, по крайней мере, современной истории, может быть,
а
там
мы
какой-нибудь...
хотим как раз немножечко, так сказать, эту историю транспорировать в современность, и вот, Мить...
Так вот, значит, на прошлой неделе 25 лет вот как раз с конца вот этой резни, когда, значит, войска под предводителем Поля Кагами, который является сейчас, ну, считай, президентом в реальности, авторитарным лидером с такой псевдодемократией, до сих пор он вошел, значит, в Кагали, в столицу Руанды, и захватил власть. Значит, вот мы отмечаем 25 лет. Давайте обратим внимание на том, что такое Руанда тогда. Руанда тогда... даже до резни, до того, как 20% населения были вырезаны, это было в топ-5 самых бедных стран в мире. То есть Конго, Гаити, то есть, ну это все, это 95% людей читать писать не умеют, это вообще отсутствие электричества, отсутствие гигантские проблемы с болезнями, холера, ну, в общем, классическая такая Африка, как люди воспринимают Африку, вот в самом худшем своем проявлении. Что такое Руанда сейчас? Ну, объективно, она до сих пор не самая богатая страна, но... Значит, Всемирный банк делает анализ, как легко делать бизнес в разных странах. Значит, в прошлом году в рейтинге Руанда заняла 29-е место. 29-е место из 190 с лишним стран. Значит, это выше Италии, выше Франции, выше Японии, выше Китая, выше Индии, выше Швеции, выше Финляндии.
Мы там
сильно ниже. Значит, дальше, по коррупции, 31-е место, также выше Италии, также выше Франции, выше Соединенных Штатов Америки, по преступности, это вообще невероятно, значит, был, значит, опрос Гэллопа, проведенный всего 2 месяца назад, и Кигали, столица Руанды, 5-е самое безопасное место в мире, вот там вот Сингапур, Хельсинки.
То, что мы привыкли.
Да, то есть как бы то, что мы воспринимаем себе. И, значит, Кигали. Далее. Страна одна из самых чистых стран в мире. В стране не разрешено ввоз пластика, тюрьма. Не разрешено, как в Сингапуре, жевать жвачку на улице, тюрьма. Каждый месяц все руандское население...
Ну, там же президент, собственно, он человек с сингапурским опытом.
Да, 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 да. Значит, президент 5 лет учился в Сингапуре. Вот. Он набрался, значит, идей у своих китайских братьев, вот, и, значит, решил воплотить это все, значит, в Руанде. Значит, каждый месяц все руандское население должно выходить на улицу и убираться.
На субботник.
На субботник, да. Ну, такой, не... То есть, субботник, обязательный субботник, вот. А в реальности сейчас, на данный момент, бизнес европейский, бизнес китайский, бизнес американский идет и базируется в Руанде, потому что его никто не трогает. Так почему это все интересно? Причем здесь мы? Почему это интересно нам, мне кажется? Потому что вот мы берем страну, в которой...
Ты, кстати, напомни все-таки, людям интересно, с чего это начиналось, вот это тут сейхут.
А, ну это да, это как бы как происходит... Часто африканские конфликты, и не только африканские, а да, в том числе и ближневосточные, Руанда не была страной давно, да, она вообще никакой не страной не была, это была часть гигантского колонии, которая принадлежала королю Леопольду Бельгийскому, зверскому совершенно персонажу, который вырезал там черное население на протяжении десяток лет.
И часть Конго, ты хочешь
часть
сказать?
Конго, да, да, то есть это бельгийская Конго, вот, в которую входила Уганда, Руанда, Конго...
Конго-Леопольдвиль, так называемый.
Да, Леопольд, там и столица так называлась, ну, Леопольдвиль.
Да. Киншаса.
Вот, значит, теперь да, Киншаса. Вот, значит, они в пользу администрирования разделили население на хутси и тутси.
Туту.
Тутси,
хуту и
хуту
тутси.
Хуту и тутси, вот так вот, да. Никаких хуту и тутси для себя, они так ни о себе и не думали, они вообще не знали, что они такие. Ну вот они разделили. Одни были, значит, более привилегированной кастой, другая менее привилегированная каста. Но когда бельгийцы ушли, они начали друг друга резать, да? То есть как бы ничего, в принципе, до этого им не мешало вместе жить там сотни лет, тысячи лет, пока они там жили в племенном строе.
Я хочу вставить такую вещь.
Как всегда Европа.
Значит, знала. Вот вообще колониализм мировой, он имеет свои градации. Чем меньше и обсе девушняя страна, тем более зверский колониализм она устраивала.
Но самые вот, звери – это бельгийцы.
Вот Россия, вообще вот нашу, так сказать, империю колониальной даже трудно назвать, потому что там, конечно, там была титульная нация, конечно, у русских были привилегии, но, тем не менее, задачей так называемого, колониализма, освоения окраин российских была их интеграция, в том числе культурная, политическая, причем взаимная интеграция. Это всегда было. Первый рескрипт, который был после включения, так сказать, Средней Азии в Российскую империю, это создание совместных школ, совместных, чтобы взаимно культурой, так сказать, овладевать, да? Не сегрегация, а ровно наоборот. И не ассимиляция, вот, а именно интеграция. Значит, следующие после нас шли англичане, которые много чего наделали, но все-таки, будучи великой нацией, в общем, они создавали пропробританскую элиту, они ее, она довольно сильно
французы,
интегрировалась.
Наверное, самые
англичане, конечно. Они довольно сильно интегрировались в британскую культуру, в британское общество и так далее. Никогда во Франции такого не было, да. То есть, более того, там же... Были проблемы в XVIII веке, когда считалось, что британский парламент просто, ну, коррумпирован, подкуплен этими самыми индийскими раджами, которые просто им вертят, да. Это был такой период, это было публично обсуждалось, так сказать, это было, была такая... Ну, это тоже это следствие определенного отношения, хотя они никогда не считали никого из своих... так сказать, колониальных племен, не считали никогда равными. Это были, они хотели их сделать маленькими англичанами, да? Вот, поскольку просто некоторая часть местных элит, особенно индийских, была сказочно богата, они, естественно, интегрировались в другие страты британского общества. Франция следующая, все-таки там по тем временам Великая империя, да? А вот бельгийцы, характерный момент, когда колониальное владычество рухнуло, бельгийское. Бельгийские колонисты, которые свои, значит, комплексы реализовывали на, значит, на местном населении, они, не задумываясь, бросились через Конго из, так сказать, вот этого Леопольдвиля в Браззавиль, да? То есть они спасали свою шкуру, потому что понимали, что ничего хорошего с ними, значит, их бывшие подопечные не сделают. Вот рожа ничего хорошего. Ожидать от них... Они хорошо помнили и знали, что они там вытворяли. Вот. Это были вот крайние формы такого, ну, совершенно садистского, я бы сказал.
Ну, так вот, если просто пример, значит, там была программа в начале века, это 20-е годы в бельгийском Конго, когда ради устрашения населения они отрезали руки местному населению, каждому третьему мужчине. Угу. Вот, и если посмотреть хотите в интернете, есть куча фотографий, где прям вот горы вот этих рук кистей. Вот, которые, значит, значит, собирали, значит, вот ради устрашения, чтобы понимали, вот кто такие бельгийцы. Да? То есть
чтобы они знали,
ни
да,
в британских колониях, ни во французских не было, да, то есть не все хорошо, но не так. То есть бельгийцы. Ну, обратно, вернемся все-таки к Руанде, да, нынешней уже Руанде. Почему мне показалось это интересно об этом поговорить? Потому что, опять же, это страна с очень низким уровнем образования населения, совершенно с полным бардаком, но сумела, без природных ресурсов, там нет, ну, то есть там кофе есть, но без нефти, без газа, без минералов полезных, при этом достигла такого результата. Что они сделали? Они дали людям работать. Низкие налоги, мало бюрократии. То есть этот рецепт, оказывается, работает не только у трудолюбивых китайцев.
Рост экономики. 80%
рост 20 лет подряд.
Делаем перерыв 2 минуты и возвращаемся.
Что такое плохо? Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Что такое плохо?
Итак, друзья, что такое плохо, объясняют вам Михаил и Дмитрий Леонтьев. Меня зовут Валентин Алфимов. Не просто так мы вам всю первую часть рассказывали, как хорошо там в Руанде. Ну, не потому что, не для того, чтобы вы туда поехали.
Хорошо, вот, не совсем хотя... правильно. Лучше, гораздо лучше, чем было. Да,
да, и это гораздо лучше, чем было, и стало за очень короткий промежуток времени, что очень показательно.
Ну, так вот, что такое плохо, раз уж у нас передача так называется? А плохо то, что... Мы почему-то считаем, что у нас какой-то некоторый другой менталитет, что мы не, что-то не можем, что у нас нужно экономическая наша модель, она обязательно должна быть с гигантским участием государства. Государство должно делать все, чтобы,
нет,
не дай
нет,
бог.
Я не против участия государства. Мы не Руанда. У нас есть для государства в модели очевидные задачи. Другое дело, что вот в большой экономике вообще государство никому не мешает. Послушайте, мы же ту модель, которую мы проповедуем, так называемое часто государственно-частное партнерство, оно построено на том, что государство инициирует некие проекты, и его участие гарантирует в нем интерес для бизнеса, для частного. Никакого бизнеса нет, никакого интереса нет, если не считать псевдогосударственные частные структуры, которые в этом бизнесе просто работают не как партнеры бизнеса, а как часть государства, да, совершенно определенно не рыночная, то ничего такого нет. Почему? Потому что этого бизнеса нет, потому что он раздавлен. Понимаете, вот эта идея о том, что давайте мы увеличим процент там участия мелкого и среднего бизнеса в подрядах крупных компаний. Я знаю, что я говорю. Проблема же не в том, что мы не хотим, а мы все хотим там себе или кому-то еще.
Его нет.
Его нету, нету структур, способных выполнять задачи, потому что они раздавлены, потому что у них нету экономических условий для выживания. Мы же не можем обеспечить их еще, мало того, что мы их нанимаем, предположим, условно говоря, мы не можем обеспечить им весь комплекс условий, при которых они должны выполнять и могут выполнять те задачи, для которых их нанимают. Они сами должны быть способны к этому. Они не способны, потому что экономическая модель отрывает им ручки, ножки и все другие выступающие части тела. Вот. И невыступающий тоже отрывает. Это абсолютно безумное давление. Я сейчас даже не говорю про там, отсутствие там защищенности, про правоохранительную систему, про так называемые проверки, про вот, вот это вот все. Это все всем понятно, это правда, но это банально. Но у нас макроэкономическая модель не позволяет существовать нормальному частному бизнесу. Уровень доступности кредита, уровень налогового изъятия, уровень всего таков, что он говорит о том, что государству он не нужен, этот бизнес. Вы рассказываете там на страницах газет или где-то, что вы хотите там поощрять его. Пожалуйста, можете сколько угодно врать. Но он вам не нужен, он в фискальной системе, он в системе регуляторов государственных, которые у нас все полностью принадлежат к финансово-денежно-фискальному блоку, не нужен. Они не считают, что надо его выращивать хотя бы для того, чтобы стричь. Они не верят, что он вырастет, и никогда не верили. И поэтому они практически, более того, ведь на чем работает вся рыночная система? Она работает на том, что государство не подавляет спрос, а стимулирует его. Я понимаю, что можно подавить спрос, когда у вас экономический бум. Это называется перегрев экономики. Так, у нас есть проблемы с перегревом? У нас были несколько, наверное, в истории, может, пара моментов, когда у нас был перегрев. Может быть. И то такой, как это бы, не перегрев, а, так сказать, такой недогрев немножечко, но был. У нас нету этой проблемы. У нас ведется... Ну вот, я сейчас выступаю с абсолютно стандартной либеральной концепцией. Значит, государство, как регулятор в рынке, должно проводить антициклическую политику. Что это значит? Это значит, что если у вас перегрев, вы рынок немножко охлаждаете, если у вас спад, вы рынок стимулируете к росту. Мы проводим проциклическую политику. То есть, если у нас спад, мы загоняем рынок в полную задницу совершенно, то есть усиливая давление, увеличивая ставки и так далее, да, для того, чтобы обеспечить стабильность финансовой и фискальной системы. Она у нас стабильна, это правда. Она стабильна, только зачем она нужна, если она стабильна против экономики? Она же является обслуживающей системой. И наоборот, когда у нас перегрев, никто этим не занимается. Наоборот, начинается дикий рост спекулятивных пузырей. Вот. И это все я сейчас не буду погружаться в экономическую жизнь мелкую. Но я говорю, что руандийская система регулирования, понимаете, вот у нас говорят, вот у нас такая страна, жестокая, слушайте, страна, которая, где сумели безнаказанно, просто так, ни за что вырезать миллион, то есть 20% населения совсем недавно, наверное, тоже обладает некоторой культурной спецификой. Наверное, это не совсем Дания, да, не Китай даже, ничего. Это какая-то очень такая экзотичная штука. Ничего, если вы нормально относитесь к экономике, если вы хотите, чтобы страна развивалась, и ставите свои задачи экономический рост, то он получится. Но вы же не ставите свои задачи экономический рост, сволочь. Вы же не ставите такую задачу. Вы ставите задачи сохранения своих ведомственных... Вот у вас все нормально с бюджетом, да? У вас бюджетный баланс нормальный? Отлично. А зачем нам нужен бюджетный, такая бюджетная стабильность, если она не работает на экономическое развитие? Зачем? Она очень хорошо, очень замечательно. Но жить должно не вместо, а это вместо. У вас вместо экономического роста обеспечивается экономическая стабильность. Вот сегодня президент хвалил экономические показатели. Я не знаю, что вы ему там рассказываете. Ну, честное слово, я не понимаю. Потому что вот ровно ничего. Правда, он всех призывал к повышению производительности труда. Я не очень понимаю, зачем президенту производительность труда? Ну, что он с ней собирается делать? Вот конкретно, вот что он собирается делать? Куда он засунет, блин, эту производительность труда? Скажите мне, это абсолютно подсобный показатель. Потом, как вы считаетесь производительность труда? Вот производительность труда в банковском секторе США какая? Как вы ее будете считать? Я думаю, что такой производительности невозможно создать ни на одном китайском конвейере, самым лучшим. Потому что что такое производительность труда? Это доход, грубо говоря, созданный продукт в денежном выражении на одного участвующего. Ну и что? Это показатель ни о чем. Это внутренний показатель. Вот я бизнесмен, у меня есть предприятие. Я могу отслеживать, особенно производственное. И мне нужен показатель производительности труда как элемент внутренней отчетности, позволяющий мне оптимизировать менеджмент. С государственной точки зрения, с точки зрения экономики, это показатель вообще ни о чем. Какая сволочь рассказала президенту производительность труда? Вот какая? Поймать бы, блин, и в туалете ногами отхерачить, потому что это абсолютная чушь какая-то бессмысленная. Она ни о чем не говорит. Это абсолютно бессмысленный экономический показатель с точки зрения глобальной экономики. Сравнивать его нельзя, он несравнимый. Производительность какого труда, еще раз говорю. Мы можем сравнить производительность кузнеца в одной стране, в другой стране, на одном заводе, на другом. Мы можем сравнить производительность бухгалтера. Мы не можем сравнить производительность бухгалтера с производительностью кузнеца. А если у вас в экономике одни бухгалтеры, а в другой одни кузнецы, как вы ее можете сравнивать? Ну, о чем это речь? Ну это ересь какая-то, да? Бред собачий. Нельзя так поступать с очень достойным и очень правильно мотивированным президентом. Нельзя, за это надо бить.
Бить надо. И не совершенно еще
нет, вот этих людей, которые ходят и, как бы сказать, цензурно, не уподобляясь грузинскому телевидению, обманывают.
Спасибо, Михаил.
Накалывают, я бы сказал.
И совершенно нормальному населению, которое готово работать. Вот.
Слушайте, если в Руанде люди готовы работать...
Тысячи людей, которые готовы взять кредит на нормальных условиях
какой
и начать свое дело.
Какой тебе стимул работать
в Руанде? Это невозможно.
Вот какой стимул? Никакого. Никакого. Ты сидел в заднице и будешь сидеть в ближайшие 50 лет. Вот. И вылезешь из нее на полпальца, в крайнем случае, да? Тебя тут периодически могут зарезать просто так. Ты работал, взяли и зарезали. Ну, вот прецедент-то был недавний. И ничего. При нормальном отношении к экономике люди как начинают работать. Даже итальянцы работают, вы о чем говорите? Итальянцы и испанцы. Люди совершенно не склонны к никакой трудовой деятельности. Что можно понять.
Здесь еще один момент, мы довольно быстро сейчас закончим уже Руанду, но еще дополнительный момент. В Африке говорили на протяжении десятилетий, что у вас все будет нормально, как только появится плюрализм, демократия, партии, и вот тогда у вас будет благо. Ну вот так есть куча стран в Африке, в которой есть якобы плюрализм и якобы демократия. Это значит одни олигархические, значит, силы, которые контролируют какую-то определенную сферу деятельности, борются против других, которые контролируют другую сферу деятельности, а может быть ту же самую пытаются. Вот. И вот они якобы с друг другом конкурируют. Вот никаких благ пока Африке, ни одной стране в Африке это не принесло. А вот Руанде, где президент выигрывает 98,9% выборов, и это...
То, что в Африке нет страны, которой... Благо принесла демократия, это просто медицинский факт. Да. Там такая страна есть, ЮАР, самая развитая страна Африки. Она перешла к демократии. No comment. Mm-hmm.
Ну да, результат вы все видите. Так, друзья, небольшой перерыв. Новости после новостей продолжим. Есть еще одна дата, которую тоже надо обязательно
вот обсудить. Вот мы с нее и начнем, наверное.
Что такое плохо? Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Что такое плохо?
Михаил Дмитрий Леонтьев, вы в студии, меня зовут Валентин Алфимов. Итак, я в прошлой части проанонсировал, что есть еще одна дата.
Да, есть лет. Очень важная для нашей страны дата.
Уже для нашей страны.
Да, причем более чем, наверное, важная и не очень осознанно важная. 30 лет сейчас исполняется началу шахтерских забастовок. Я напомню, это 89-й год. Ваш покорный слуга имел к этому для меня очень личная дата, потому что ну, в общем, приложил лапу так сильно, я бы сказал, неординарно приложил лапу к этому делу. И я хочу просто сразу передать слово своему очень старому знакомому, своему другу. Это Юрий Болдырев. Это не тот Юрий Болдырев, который «Яблоко», при всем уважении, бывшее. Это тот Юрий Болдырев, который был одним из виднейших представителей стачечного движения. В определенный момент он был сопредседателем Союза стачечных комитетов Донбасса. Это, кстати, важно, что речь идет о Донбассе, потому что мы с Юрой, может, еще несколько людей, понимающих, что произошло, понимаем, что это было первым триггером, как теперь принято говорить, первым спусковым крючком к развалу Союза, к развалу единой страны. Вот. И я не буду предвосхищать, я просто хочу... Включите, пожалуйста,
Юрий. Да, Юрий, да, здравствуйте.
Юр. Да, добрый вечер.
Привет.
Ну, получается, что вы были чуть ли не родоначальником развала Советского Союза.
Да нет, конечно.
С вас все началось. Вот он, мы дозвонились.
Ну, подожди, перестань.
Да? Родоначальником развала Советского Союза был все-таки или Михаил Сергеевич Горбачев, или те люди, которые привели его к власти. А мы, шахтеры, мы были разыграны в темную. Мы тогда были слишком молоды, наивны. Таких вот мудреных слов, как сейчас произнес Миша двумя минутами раньше, не знали не только шахтеры. Таких мудреных слов не знали даже светильники советского разума, всевозможные академики Шаталины.
Ты какое слово имеешь в виду? Триггер?
Я имею в виду, да, триггер, потом что еще? Политтехнология, потом еще какое-то слово ты сказал.
Нет, я еще пока не сказал. Ты давай сам говори,
да. Но скажешь. Дело в том, что прежде всего я не хочу сегодня делать вид, что я тогда понимал столько же, сколько сегодня. Но то, что процесс руководим далеко не нами, а совсем другими людьми и, более того, организациями, мне стало ясно уже на второй день забастовки. В Кузбассе забастовка произошла 11 июля, и туда выехала комиссия ЦК КПСС во главе с товарищем Слюньковым, и они быстро очень выработали протокол, подписали протокол о взаимных мерах по урегулированию забастовки. И на этом вроде как все кончилось. Но тут неожиданно у нас в Донбассе появились люди, которые уже знали наиболее влиятельных людей в шахтерской среде, и которые стали к этим людям приходить и говорить им: почему вы сидите молча? В Кузбассе произошла забастовка, они все получили, что хотели, а вы почему не начинаете забастовку? Ко мне тоже приходил такой человек. Это был очень известный в то время человек. Он только что вышел из лагеря по горбачевской амнистии. У него была такая армянская фамилия. Сейчас я, к сожалению, уже не помню. И он стал мне объяснять, что мы тоже должны начинать забастовку. Ну, я ему сказал, что я не вижу для этого условий у себя на шахте, что на шахте все нормально, все спокойно. Он был очень разочарован и ушел. Потом, через несколько дней, забастовка действительно началась. То есть я встречался с ним в промежутке между 11-м, даже, я думаю, между 14-м и 19-м июля. И потом, через несколько дней, забастовка началась. Началась она не в Донецке, а в Макеевке, видимо, на шахте Бажанова, по-моему. Ну, то есть там, где были, видимо, реальные условия для того, чтобы качнуть людей. Ну, когда забастовка началась, я узнал об этом моментально. Мне позвонили, я был выходной, но мне позвонила машинистка подъема и сказала: Юра, почему ты до сих пор не в обкоме партии? Там же уже забастовочный комитет. Ну, я, естественно, побежал туда скорее. Вот. Ну, а я был человеком известным на шахте, потому что я уже к тому времени 2 года боролся с коммунистической партией по поводу того, что она не хочет осуществлять перестройку, как ей сказал комиссар. Вот. Об этом даже писал журнал «Коммунист», меня исключали, там, ну, это была другая совсем история. Ну и вот я прибежал туда Стачком, да, есть, Стачком уже заседает, все чего-то хотят. Я просидел там всю ночь, вернулся на шахту к первому наряду, и, значит, на шахте уже бунтовали, и я только выстроил народ в колонну и увел на площадь к обкому партии. Так началась забастовка для моей шахты, для меня. И сутки мы, ну, с энтузиазмом, так сказать, бастовали, там всякие, произносились всякие речи с крыльца обкома партии. А через сутки как-то это все стало выдыхаться. И я, как человек ответственный, значит, был в большом затруднении. То есть я ходил, разговаривал. Ну, понимаете, специфика какая? Каждые 6 часов люди меняются. То есть вот эти забастовщики отсидели здесь на площади, через 6 часов приходят автобусы, их увозят, привозят других. И нужно с другими работать. И вот ночью с 20 на 21 я вдруг понял, что забастовка выдыхается, что у людей нет энтузиазма. Ну и я пытался что-то сделать, и вдруг увидел помощников, совершенно неожиданно. Появились 2 человека на площади, которые очень профессионально себя вели. Они стали друг напротив друга и стали перекидываться фразами. Смысл был все тот же, что и во всех газетах, что вот коммунисты, значит, объедают народ, что у чиновников в холодильнике совсем не так, как у простых граждан, ну и так далее. Ну, желающий может поднять газеты той эпохи, 89-го года. Это же было уже после начала первого съезда народных депутатов СССР.
А что это были за люди?
Значит, а вы сейчас вычислите, кто это были. Значит, это были 2 молодых мужчины от 30 до 40 лет. Они говорили не по-донецки совершенно, они говорили не так, как у нас. У них был абсолютно отчетливый московский выговор. Они имитировали свою принадлежность шахтерам, потому что они были одеты, ну, как бы, шахтеры на площади были же в спецовках, вот. А я не был в спецовке, я был в обычной одежде, но потому что я пришел на забастовку не с шахты, я пришел на забастовку уже с выходного, вот. Но это, для меня это не играло никакой роли, то есть все и так знали, кто я такой. А вот эти 2 человека, они были одеты, как бы, как говорят шахтеры, в грязном. То есть они были одеты не в цивильном, не в том, в чем ходят по улицам. Они были как бы, ну, не то чтобы...
Ряженые, ты хочешь сказать.
Да, они были ряженые. Они были ряженые, и они говорили на московском, с московским выговором. И я так с интересом на все на это посмотрел. Ну, прежде всего, они делали мою работу, они заводили людей, они оставляли их на площади. Я с интересом на это все посмотрел, ну и, конечно, я их сразу вычислил. Такая профессиональная внешность, очень хорошая подготовка, то есть они хорошо...
Хочешь сказать, что они были чекисты?
Они были не чекисты, они были московские чекисты. Они были московские чекисты, я их увидел на 2-й день забастовки. А потом, через много лет, когда я уже ушел во власть, когда я уже был депутатом Верховной Рады, и остатки шахтерского движения, естественно, курировали другие чекисты, СБУшники, то ну, среди них были разные люди. То есть были СБУшники, которые уже как бы приняли новые правила игры, но среди них были те люди, которые тосковали по старому. И для них, для таких людей, я был своим. И с одним из них у меня был такой подробный разговор. Это было уже году в 95-м, наверное, или 96-м. Вот. И вот мы с ним обсуждали эту тему, и я, значит, смеялся над тем, что СССР развалило КГБ, и он мне сказал: да, мы тоже это знали, мы тоже не понимали, как, зачем они ездят. И
да, Юрий, мы вынуждены прерваться.
Вернемся.
Да, буквально на 2 минуты и вернемся.
Что такое плохо? Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда». Что такое плохо?
Так, возвращаемся в прямой эфир. Михаил Дмитрий Леонтьева в студии. Меня зовут Валентин Алфимов.
И да, и на связи у нас Юрий Болдырев, один из руководителей стачечного движения Донбасса. Я напомню, мы говорим о событии, которому исполняется ровно 30 лет, о начале шахтерской забастовки, которая была первым ударом по Советскому Союзу, как теперь уже совершенно очевидно. Там было много других ударов, в основном в области межнациональных отношений. Вот. А это был первый такой системный удар. И он, кстати, показал, что система то ли не может, то ли не хочет вообще держать удар. Собственно, мы дадим сейчас Юре продолжить. Вот. Давай, извини, не буду тебя прерывать.
Ну, во-первых, я говорю об этом не первый раз. Я уже писал об этом дважды. Но судя по тому, что я писал об этом там лет 15, первый раз лет 15-20 назад, общество никак на это не прореагировало. Ну, посмотрим, прореагирует ли сейчас. И дальше, ну, для меня СССР был абсолютной ценностью. То есть я был...
И тогда одним... тоже, ты хочешь сказать?
Да, да, и тогда тоже, потому что когда он начал валиться в 91-м году, в апреле 91-го года я приехал в Москву и встретился с тогдашним заместителем председателя правительства. Тогда премьером был уже Павлов, по-моему, уже Рыжкова сняли. Uh-huh. И это был Рябев такой, Лев Рябев, умнейший человек, он был атомщик, работал в Средмаше. Вот. И его отправили как бы заниматься нами, шахтерами. С ним можно, я имел возможность с ним встретиться, я ему все рассказал, дал ему подробную информацию о том, как валит Советский Союз на Украине, как валит Советский Союз в Прибалтике, как валит Советский Союз в Средней Азии. Я всюду ездил, так сказать, от Стачкома. Ну и из этого ничего не вышло. Ну, вернее, как. Я думаю, что его эта информация, которую я с ним обсуждал, она пошла тоже ГКЧПистам, и ГКЧПисты ответили так, как они сумели. Вот. Ну, а потом я пытался уже, когда ГКЧП произошел, я пытался разговаривать, насколько я был наивен, я пытался разговаривать с Яковлевым и Шеварднадзе на эту тему.
Вот. Смешно, ну, это правда смешно. Юрк, можно я тебя на секундочку прерву просто?
Конечно,
да,
конечно.
Просто, ну, ты, наверное, знаешь, что я так сыграл некоторую вредительскую роль в Оркуте, куда меня послали по мандату газеты ЦК КПСС «Социалистическая индустрия». Я не был журналистом никаким, это мои друзья меня послали, значит, исследовать забастовочное движение. В итоге я обнаружил этих, в общем, в отличие, кстати, от Донбасса, никаких признаков какой-то организационно-активной деятельности со стороны спецслужб как российских, то есть советских, так и американских, и даже румынских, и норвежских, я не обнаружил там, может быть, я был слеп или пьян слишком, но вопрос в том, что... Что там вот это как раз, это даже интереснее, потому что это как раз пример, как можно использовать моторику человека в темную, потому что ребята-то были совершенно дикие, да, и особенно их никто не окучивал, и там все было очень плотно, очень мало, так сказать, ну, совсем стихийно организовано, и поэтому, когда там приехала выездная сессия Верховного Совета КОМИССР их судить за незаконную, так сказать, забастовку, то всю эту, так сказать, всякую вот, ну, теоретическую шнягу, включая требования к государству, правительству и ЦК КПСС, в общем, писал я, к сожалению, включая, значит, требования ликвидации шестого пункта. Я вообще боюсь, что это было одно из первых требований, но я так когда был матерый такой, значит, антисоветчик, вот, и понятно, что я это делал по энтузиазму и глубокому убеждению. Уже через год я понял, что вообще, что происходит, было уже поздно. Я даже ребятам своим, которых я все равно к ним нежно отношусь, из Воркутинского с Тачком, говорю, что если бы я знал, что из этого выйдет, я на вас на месте убил бы просто там же. Вот, ну, вот так вот оно, видите, получилось, вот сработало.
Сейчас прошло 30 лет. Как сейчас вы относитесь к этим
событиям?
К этим событиям, да. И нынешняя оценка ваша?
Ну, еще раз повторю, для меня существование СССР было абсолютной ценностью. Я был шахтер, человек весьма далекий от тем, обсуждаемых в ЦК КПСС и на Луганской площади. Поэтому для меня все это было неожиданно. Теперь я могу сказать, что нас использовали в темную. Но даже, как я уже сказал, хоть я на второй день увидел, что здесь присутствуют государственные органы во всем этом, да и не только в этом это мелькало, и в том, как развивались события. Ну, понимаете, идея была какая? Ну вот в Кузбассе они же для себя что-то вырвали, а мы что, хуже, и мы должны для себя что-то вырвать. Вот такая была идея, и эта идея поддерживалась уже и местным госаппаратом. Но, разумеется, если бы все повторилось, если бы была машина времени, то так как тогда я делал все для того, чтобы не возникло вооруженной борьбы, то есть вот у меня был такой пунктик, были люди, которые говорили о том, что нужно вооружаться и так далее, и так далее. То есть уже тогда были такие поползновения к началу гражданской войны. Я все это дело пресекал самым тщательным образом. Если бы снова вернуться в прошлое, ну, не знаю, может быть, я бы иначе себя вел. Тогда, понимаете, тогда у меня выбор был какой? Или слушать коммунистов, которые надоели уже хуже горькой редьки. И я же говорю, что перед этим я 2 года боролся за перестройку, а они меня только за это исключали. Причем, ну, там смешно все это было. Значит, я добивался, чтобы на шахте действительно все решалось прямым голосованием шахтерских бригад. Вот. Но коммунисты надоели. Коммунисты приходили, когда они поняли уже, что у них земля уходит из-под ног, они приходили, нас уговаривали, что нужно, значит, нас обманывают, капитализм хуже коммунизма. Но я все время вспоминал, что они расстреляли Гумилева и отправили в лагерь Мандельштама. И для меня это...
Говорил он, товарищи, надо полоть. Они его вилами стали колоть. Понимаешь, в чем дело? Мне кажется, что если бы какой-то дурак все-таки ухитрился спровоцировать действительно вооруженные столкновения, может быть, бы это кончилось бы лучше, потому что тогда еще стихийный иммунитет к власти против реальной вооруженной агрессии, он был, сработал бы иммунитет, и, может быть, бы это бы вызвало какие-то иммунные реакции у государства. Мы сейчас не говорим там о системе, мы говорим о стране, да, которая бы сумела себя спасти. Но нигде же ничего практически не было. Вот эти прибалтийские фейки, которые непонятно кто устраивал. И все, был Карабах. Кстати, да, между прочим, может, я и не прав, потому что в Карабахе все было по большому счету, а никто ничего никак не использовал. Да.
В Карабахе все было по большому счету. Но то, что в Прибалтике, я помню прекрасный эфир, где эта латышская дама, как-то ее Прунскини, да, когда Прунскини рассказывает.
Она
о
не
том,
латышская, она литовская, извини.
Литовская, да. Значит, Прунскини рассказывает о том, как Горбачев и Яковлев собрали их и объясняли им, что скоро мы с вами будем говорить на международной арене, как представители разных государств. Горбачев Прунскине объяснял, чтобы она не боялась, что он ее собирается вместе с ее Литвой выгнать.
Но при этом, надо еще иметь в виду, что, как стало известно теперь уже документально, значит, Ингеборга Прунскини была агентом КГБ СССР, в общем.
Ну, нормально.
Все. То есть они же разговаривали на одном языке и вообще, в принципе, соотносились к одной организации.
Конечно.
Поэтому это внутриведомственный процесс на самом деле.
И те мужики, что у нас на площади в Донецке забастовку помогали раскачивать, и Прунскини, и даже Грибоускайте, они все были...
Грибоускайте, ну, пионерка, конечно.
Они все были из одной организации. Михаил Сергеевич играл сразу на разных инструментах.
Вот Владимир Владимирович как-то выпал из процесса, почему-то оказался на периферии и совершенно не был в курсе.
А дело в том, что Владимир Владимирович, его втащили во власть тогда, когда уже не было коммунизма, и он был вынужден, ему нечего было воспринимать, только как историческую Россию. А историческая Россия – это совсем другой организм, вот она его и привела к Мюнхенской речи и к тому, что он сейчас пытается. То есть он же себе не принадлежит, мы это понимаем.
У нас осталась минута, поэтому хотелось бы как бы... завершить одно. Вот все это у нас очень фрагментарно, я бы сказал, импрессионистски вышло, да? Но все равно хорошо. А главное, что-то мы хотели сказать, что люди, вы смотрите, когда вас уже используют потом, будет поздно, плакать поздно.
Все, да? Делается благими намерениями.
Да. Эх, я не рассказал еще о заседании альтернативного политбюро в июле 91 года, когда все светильники советского разума собрались в мэрии Москвы под руководством Гаврила Харитоновича, а от народа были мы, я и Толя Малыхин. Ой, какая это песня. Ну, в следующий раз.
В следующий раз, к сожалению.
Я думаю, у нас еще будут шансы. Юрий,
через
спасибо.
30 лет мы ждем тебя на эфире, на 60-летие.
Юрий Болдырев был с нами на связи. Друзья, мы вынуждены закругляться. Дмитрий Леонтьев, Михаил Леонтьев, меня зовут Валентин Алфимов. Через неделю услышимся здесь же, в этом же месте.
Что такое плохо? Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.